Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы сегодня собирались и будем, конечно, говорить о премьере нового фильма Павла Бардина «Гоп-стоп». И к этому еще вернемся, разумеется. Павел вот до нас не доехал. Пробки в Москве. Жители столицы возвращаются с дач, поэтому после праздников. Поэтому мы будем с ним разговаривать по телефонной связи. Но прежде чем вот говорить о фильме и о премьере, главной теме сегодняшнего дня, потому что обсуждают ее во всем мире и по телевизору, и на многих каналах, и в интернете, и люди по телефону, это убийство террориста, гибель террориста номер один Бен Ладена. Ловлю себя, кстати, все время на мысли, что вот когда убили Басаева, в Москве никакого ликования, в общем, не происходило. И это тоже по-своему показательно, хотя понятно, что Басаев не Бен Ладен. Но все-таки в Вашингтоне в эти дни проходила конференция, и она еще не закончилась, на которой российские иностранные журналисты обсуждают профессиональные проблемы в цифровую эпоху, связанную с мультимедиа. Там не только Дмитрий Муратов и Олег Кашин, но и наша коллега, колумнист газеты «РУ» Наталья Геворкян. И я вот с ней связалась и попросила поделиться впечатлениями от того, как американцы встретили сообщение о гибели Бен Ладена. Вот что она рассказала нам.
Ань, давайте мы начнем вообще на самом деле с того, что, конечно, когда говорят, что в 10:30 вечера в воскресенье будет специальное заявление президента Америки, то ощущение, конечно, возникло тревожное, я бы сказала, мягко говоря, потому что, ну что, да, вот всем, вот мы сидели в ресторане в 10 минутах от Белого дома, пешие прогулки. Мы все начали думать, что происходит. Значит, первая мысль была Армагеддон. Метеорит, ну, да. Что-то падает, все, значит, вспомнили кино. Следующая мысль, мы говорим, хорошо, может быть, теракт какой-то, но если это какой-то теракт, то уже бы в новостях, там, по лентам это где-то прошло бы, ничего не проходит. Но мы подумали, что, может быть, кто-то умер, но как-то мы так не подумали. И самое парадоксальное, что с нами сидел мальчик, который, молодой человек, который здесь работает, он совершенно не журналист, и он единственный сказал слово «Бен Ладен». «Бен Ладен». Дальше происходило, конечно, тоже невероятное, потому что отложенная эта речь, это выступление на полчаса. То есть ты сидишь, у нас компьютер, там работают где-то телевизор, но телевизоры работают на других каналах, на других кнопках, и ты не понимаешь, будут ли они делать все breaking news. Значит, компьютер, настроенный на сайт Белого дома, нету 15, 20, 30, непонятно, что происходит. И уже потом, еще до выступления Обамы, появились Нью-Йорк Таймс, сообщения о том, что Бен Ладен умер, израильские сайты дали это сообщение, и не помню, Аль-Джазира, по-моему, нет. И, в общем, уже более-менее стало понятно, что происходит. И мы пошли, мы не дожидаясь, собственно, выступления Обамы, пошли к Белому дому, потому что оно все время откладывалось. И еще на подходе к Белому дому мы вдруг услышали такой рев толпы. И стало, в общем, понятно, что, видимо, это оно и было. И, видимо, это Бен Ладен, и уже потом подтвердились, и включили и компьютеры, и интернет, и так далее. И я хочу сказать, что состояние, ощущение, конечно, это очень странное, потому что люди, во-первых, что меня потрясло, что люди рванулись к Белому дому. И ты можешь это сделать легко, да, во-первых, безусловно, там вот люди, которые живут в квартале вокруг. Ты можешь подойти, ты практически стоишь перед решеткой, там, я не знаю, сколько метров, но вот совершенно рядом с этой решеткой, за решеткой Белый дом, и люди, они прибежали, я даже не понимаю, к своему президенту, видимо, они прибежали, радоваться как-то вот там все вместе. Я не могу себе представить, я даже не понимаю, если надо обрадоваться чему-то, Условно, вот давайте
представим ситуацию. Где это надо делать, да.
Да, куда мы должны прибежать? Мы что, мы прибежим на Красную площадь, да, предположим. Нас отделяет от президента эта огромная стена. У нас нету... А тут это ощущение контакта как будто непосредственно. И там горят окна в Белом доме. И ты понимаешь, что как-то... Да? Ну, то есть, у меня не было ожидания, что Обама выйдет к людям. И насколько я понимаю, он и не вышел, потому что все-таки я там около 2 часов ночи ушла. Но это ощущение, что они все вместе. И ты стоишь внутри этой толпы, которая абсолютно... Я впервые за долгое время стояла внутри толпы, что я не делаю, я боюсь толпы. У меня с перестроечных времен есть страх, я всегда иду по периферии. Да? Тут я стояла внутри, я понимала, что мне совершенно не страшно. И что это действительно такая радость. Дальше в связи с радостью, да, у меня, как я стою внутри толпы, да, но у меня возникает абсолютно стороннее, я все-таки сторонний наблюдатель. И у меня, я никуда не могу деться, да, у меня есть там с детства привитые какие-то заповеди, да, и одна из них — не убей. Я не могу понять, вот это что, это, я должна этому радоваться, потому что я вижу, я должна этому огорчаться, потому что, ну, все-таки смерть есть смерть. Потом я понимаю, что это вот то, что я уже оцениваю, это, наверное, не имеет никакого значения, но... Я видела эти кадры ликующей толпы в мусульманских странах. Я должна сказать, что они не сильно отличаются от того, что я видела вчера. Это вот, вот это вот проявление вот этой радости с, знаете, вот с этим жестом рукой такой, да, круче, как обычно болельщики футбольные делают, да, когда они кулаком, и они говорят USA, 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 и в этом столько же страсти. И я в какой-то момент просто совершенно, честно говоря, я растерялась просто. Я не понимала. Я до сих пор, вот если бы мне надо было вчера по горячим следам писать, я бы не стала. А ну, я сегодня еще буду думать,
да,
мне кажется.
И вот именно в связи с этим, от того, что в этом акте много символики, и в этой смерти много символики, как вам кажется, как сейчас Америка на это реагирует? Это с точки зрения политики, геополитики, ну, помимо вот этой вот человеческой реакции, в том числе, ну, условно, победа над врагом, уже что-то проявляется в отношении людей, в реакциях людей? Или еще пока нет?
Вот я не могу точно сказать, но я когда села в такси, уезжая от Белого дома, первое, что сказал мне шофер, это я знаю, что это ниже плинтуса обычно цитируется водителя такси, но он все-таки американский гражданин, да, и избиратель. Он сказал: Обама выиграл выборы. Это было первое, что он сказал. Я говорю: это вам это нравится или не нравится? Он говорит: вы знаете, я далек от политики, говорит, вообще это не вне сферы моих интересов. Но, говорит, я думаю, что в данном случае, ну да, говорит, скорее это позитивно. Вот и как бы, вот, то есть у него связалось тоже как позитивное, да, гибель или убийство. И вот тоже у меня язык не очень поворачивается. Там, неважно, да, но тем не менее. Убийство Бен Ладена и будущее Обамы. И это, конечно, Ань, я понять не могу. Вот этот, в общем, очень как бы очень тихий президент, да, такой сдержанный, такой, ну, совершенно не Буш. Вот как это произошло, что ровно при нем это для меня вот это вот, вот такая, ну, он такой голубь мира, как бы, да? И тем не менее, вот ровно в его бытность президентом, по его, как он говорит, приказу, да, террориста номер один уничтожили. Это тоже все как-то очень, очень странно. Я не знаю, я не понимаю, как это отразится, например, на очередном всплеске терроризма или нет. Я понимаю, что такой риск есть, да. Я видела, что люди принимают, мне кажется, что какая эмоция у американцев, они, для них это личная история. Они переживают это как личную историю, потому что у них было 11 сентября, потому что у них погибли люди. И вот мне кажется, что это для них это возмездие. И поэтому такая без задней мысли эта радость была. То есть мне кажется, люди даже не задумывались о том, хорошо убивать, нехорошо убивать. Вот что-то другое было, да, что это было наказание. что-то, вот что-то такое было в воздухе. И люди приехали туда и говорили, что удивительно, велосипедист с этим, знаете, с микрофоном для мобильника, его, видимо, кто-то спрашивает, ну, куда ты сейчас едешь? Он говорит, я не могу здесь не быть. То есть, понимаете, у них очень искренняя реакция, с одной стороны. С другой стороны, я не могу быть американцем, да, я все-таки человек со стороны. И когда я смотрю на это со стороны, у меня возникает некоторый набор эмоций в связи с этим. И они противоречивые, честно говоря.
Это была Наталья Геворкян, журналист газеты «РУ», которая наблюдала за тем, как американцы в Вашингтоне реагировали на сообщение о гибели Бен Ладена. И вот несколько сообщений с лент агентств. Агентство Associated Press сообщает, что вероятность того, что останки уничтоженного человека принадлежат именно Бен Ладену, составляет 99,9%. И, естественно, следуют комментарии вот директора Эрмитажа Михаил Петровский, который занимается Востоком, безусловно, говорит о том, что это все понятно, но для него Бен Ладен давно уже не существует, а Аль-Каида на самом деле тоже не существует. Это уже некая мифология. Бен Ладен был символом. На самом деле может все обостриться, могут очень сильно мстить, считает Михаил Петровский. А вот лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, на которого ссылается Интерфакс, считает, что ликвидация Бен Ладена должна стать толчком к более тесному сотрудничеству между Россией и США в противодействии терроризму. Надо сделать правильный вывод. Спецслужбам России и США надо, наконец, договориться о стратегическом партнерстве, чтобы всю эту террористическую шваль уничтожить на всей планете, заявил Жириновский Интерфаксу в понедельник. Ну, а сейчас короткое объявление на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Время гостей на Радио Свобода. И вот мы возвращаемся к теме, которая сегодня была заявлена. Режиссер Павел Бардин сегодня с нами на связи. Павел, добрый вечер. Вы слышите нас, да?
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер,
Андрей. Вот мы собирались и будем, конечно, говорить, просто такие события актуальные заставили нас несколько отложить тему. А собирались мы говорить о вашей премьере. Я вас поздравляю, что, наконец, в отличие от России 8.8, фильм «Гомстоп» увидел большой экран, и вы теперь уже можете чувствовать все эти ощущения, когда режиссер дыхание зал, что называется, видит и слышит. И мы сегодня будем говорить не только о фильме, но и о его стилистике и шире, о поколении, о времени, которое так или иначе фиксирует этот фильм и, собственно, ваш предыдущий фильм. И наших слушателей я прошу присоединяться к нашему разговору. Телефон будет включен сразу же после новостей во второй половине часа. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пишите и звоните. И, может быть, очень коротко я скажу о сюжете для тех, кто не видел еще этого фильма. Он довольно прост. Два провинциальных копника маются такой дурью, мечтают о чем-то более высоком, немножко безобразничают. К одному является отец, который был вором в законе и находился некоторое время в дурдоме. Под его предводительством эти самые гопники уходят в леса, откуда начинают бороться с коррумпированной властной вертикалью в лице мэра, который еще к тому же и отнял у них такую общую любовь, украинскую проститутку Мэри. Финал всех примиряет, гопники не успевают начать стрелять, как приморские партизаны, просто с неба к ним спускается волшебник в обличии Владимира Путина. И тут, значит, в финале общий общая пляска. Сказку за кадром читает старший Бардин, такой как сказитель в стилистике ромовских детских сказок. И в фильме много, иногда даже слишком много киноцитат, перекличек, штампов, сознательных деталей. За них Бардина и хвалят, и ругают. Правильно я все пересказываю, Павел, если так коротко? В общем, приблизительно так. Смотрите, но начну я с другого. Вот фильм американца российского происхождения «Generation P» и ваш фильм, почти записанного в режиссеры протестного поколения, именно записанного, вы, я знаю, сам так про себя не думаете, одновременно вышли в прокат. И вот в креативщиках режима и в дураках, которые борются против режима, это выражение одного критика, есть что-то общее, отражающее вот это нынешнее странное расколотое время. Вам не показалось символичным, что обе картины вышли одновременно?
Я более буквальные какие-то для себя аналогии проводил, что это и то кино использует стилистику 90-х, но и то, в общем, про время сегодняшнее все равно.
То есть все-таки про время сегодняшнее, но стилистика та, которую нынешнее поколение 20-летних уже не очень воспринимает или воспринимает как абсурд скорее?
Ну, во-первых, она присутствует в жизни, ее воспринимает, просто, мне кажется, есть попытка сказать, что это ушло и это больше никогда не вернется. На самом деле это, конечно, живо, просто в меньшей степени в центре Москвы.
Вот как раз про восприятие, потому что мне кажется, что очень по-разному воспринимают картину. Я помню, что интеллектуалы испугались вашей России 88, столичной главным образом, и опасались, в том числе и в верхах, что ее вот показывать в спальных районах нельзя, потому что будет воспринято как такой манифест для националистов. А Generation P не покажут в спальных районах, потому что в них ее не поймут. А вот ваш фильм, как мне кажется, лучше смотреть в провинции, мне так кажется, чем в Москве? Или вам так не кажется? Вы видели, как ее смотрели в Перми и в других местах? Вот где картину смотрят и воспринимают лучше?
Ну, в провинции, насколько я понимаю, зритель вообще более благодарный. Но провинция еще и в нашем фильме считывает эту реальность абсолютно документальную, как мне кажется. И смеется над ней, но смеется вместе с тем над той жизнью, которой мы все живем. А в Москве я слышал неоднократно мнение о том, что это не реальность, а что это какая-то... Ну вот, что у нас лубок не только в стилистике, но и в фактуре. А на самом деле это не так. И восприятие, конечно, меняется. Если не верить в предлагаемые обстоятельства совсем, это совсем другая история получается. Но мы делали и для той аудитории, и для другой тоже.
А правильно ли я понимаю, что теперь вас пытаются даже некоторым образом обвинить в цинизме и даже гражданской бессовестности, что вы пытаетесь снять лубок на тему очень сняли лубок на тему очень драматическую, связанную, например, с историей приморских партизан или совсем не смешную историю с Пикалёва? Вы на это как-то реагируете всерьез? Или это вот та же история, что и с «Россией 88», что то, что было в жизни, то и ловится?
Ну, произошло то же самое. Сначала было придумано, потом случилось. Поэтому обвинять в том, что мы смеемся над тем, что произошло после того, как мы уже посмеялись, это, конечно, странно. Я, конечно, таких обвинений ждал, и мне казалось, что они обязательно... Ну, что они... создадут фильму правильную репутацию. Он не должен быть абсолютно сладеньким, как карамелька, и всем нравится. Его должны были либералы обвинить в бессовестности и цинизме, а власти заподозрить в нелояльности. Вот, значит, тогда мы попали, значит, у фильма есть свой голос, и ни на чью мельницу он воду точно не льет.
Да, когда я впервые летом увидела, мы, помните, с вами еще тогда говорили, я предполагала, что картину будут трактовать по-разному, в зависимости от того, кто, какая социальная группа будет смотреть, и от того, где смотрят, в Москве или провинции. В общем, так и получилось. Но в отличие от России 8.8, власти, похоже, меньше испугались истории гоп-стоп, в том числе спускающегося с вертолета волшебника, инкрустированного портрета, бюста Путина и того, что это все связано вот с этим очень коррумпированным мэром. Вам как кажется, именно потому что это смешно или просто потому что время поменялось?
Мне кажется, все-таки в последние 3 года стало чуть-чуть легче, хотя, может быть, это субъективные ощущения. И второй момент, всерьез воспринимать шутку и еще наказывать ее, тем более, когда она, ну, вполне, по-моему, невинна, она не задевает больно. Это было бы по-настоящему смешно, и вот тогда превращение в фарс было бы закончено. Наша жизнь и так фарс. Вот чего в ней этого фарса добавлять? Ну, я надеюсь, что просто хватило чувства стиля. Или действительно это не задело так сильно.
Ну, хорошо. А вот, опять же, вы совершенно правильно говорите, что либералы вас должны были обвинить в том, что им они обвинили, и обвинили в том числе в некотором подхалимстве, что вот явление Путина, которое тоже откровенно там напоминает некоторое количество других фильмов, было воспринято именно как подхалимство. Может быть, именно поэтому власть так легко простила вот этот финал, потому что не было воспринято это как шутка.
Не знаю, мне кажется, тогда были бы бонусы, во-первых. Во-вторых, мне бы не сказали, что есть мнение, что это оправдание приморских партизан. Если так, тогда их сам Путин оправдывает в финале. Вот. А оправдывает их не Путин, а, видимо, автор, хотя это тоже неправда. Нет, я думаю, как раз я рассчитывал на то, что люди с, скажем так, ограниченным чувством юмора или не с тем чувством юмора, которое мы заложили в картину, они воспринимают ровно наоборот. Это очень веселит, радует. Это было прогнозируемо. И когда прогнозы сбываются, это всегда приятно.
А как зал реагировал на фильм, вот когда была премьера на минувшей неделе? Уже в Москве.
Я сам в этот момент ехал в другой зал, в «Пионер». Художественно мы представляли группу, а в «Пионере» была дискуссия после фильма. И я не видел. Но мне мои товарищи сказали, что смеялись. Я видел какие-то отзывы, что смеялись. Много и хорошо, и грустно, смешно, грустно. Это, конечно, рецензии, которые не могут не радовать. И страшно, когда делаешь комедию, что смеяться не будут, потому что название, оно обязывает жанра.
А в «Пионере» как восприняли?
По-моему, тоже очень доброжелательно. По крайней мере, на дискуссии большинство реплик начиналось с благодарности за фильм.
Без эстетского пижонства, как-то иногда там бывает.
Без. В этот раз абсолютно без.
Павел Бардин, мы продолжим сразу же после коротких новостей на Радио Свобода. После 22 часов в эфир выйдет первая часть программы «Продолжительность жизни». Ведет передачу Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Операция американских спецслужб в Пакистане, в ходе которой был убит лидер Аль-Каида Усама бен Ладен, продолжалась около 40 минут. В операции, проведенной в ночь на понедельник по местному времени в городе Абатабад, были задействованы не менее 2 боевых вертолетов, один из которых упал и загорелся. Гибель Усамы бен Ладена вызвала оживленную реакцию во всем мире. В Вашингтоне и Нью-Йорке тысячи людей вышли на улицы, приветствуя сообщение о смерти лидера Аль-Каиды. Великобритания, Германия, Франция и ряд других стран приветствовали гибель бен Ладена, которого назвали одним из самых кровавых террористов в истории. Европейский суд по правам человека завтра примет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина, осужденного в 2004 году на 15 лет лишения свободы за шпионаж. Защита Сутягина просит признать, что в ходе следствия был нарушен ряд статей Европейской конвенции по правам человека, в частности, на право на справедливое судебное разбирательство. В Москве на 74-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Александр Лазарев-старший. Как сообщили в театре имени Маяковского, где полвека служил актер, Лазарев умер у себя на даче. Причины смерти не сообщаются. В Ливии войска Муаммара Каддафи начали сегодня новое наступление на позиции повстанцев, обороняющих город Мисурата. По поступающим сообщениям, за последние часы погибли по меньшей мере 6 человек, десятки ранены. На северо-западе Пакистана при взрыве рядом с мечетью в городе Чарсада погибли женщина и трое детей, и еще 5 человек ранены. В Сирии сотрудники служб безопасности проводят новые задержания сторонников оппозиции. По данным местных гражданских активистов, множество людей были арестованы сегодня в городах Забадани, Рака и Идлиб.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем программу сегодняшнюю с Павлом Бардином. Говорим о его новом фильме «Гоп-стоп», который вызвал, в общем, разные мнения, но, кажется, неплохо принят публикой. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Те, кто видел, можете задавать вопросы Павлу и высказывать свое мнение. Те, кто не видел, интересоваться и уточнять какими-то деталями. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Вот еще о чем я вас хочу, Павел, спросить. Это мнение очень и многих критиков, и для того, чтобы, может быть, было понятнее, надо сказать, что вы воспользовались таким своеобразным языком монтажа всего совсем, тем, киноцитат, приемов, деталей. И за язык, и за метод, ну, поскольку к нему неоднозначно относятся, вас и ругают, и хвалят. Вы не рискнули больше снимать как по правде, вот, ну, то, что было в «России 88», уже максимально документированную историю, вроде бы,
знаете,
снято.
Дело не в том, что не рискнул. Дело в том, что неинтересно оправдывать ожидания. И, ну, у меня есть какие-то мои собственные приоритеты в том, что хочется делать в кино. И хотел сделать другое кино, другими средствами. Поэтому это вот так. А после этого может быть другое. Если бы зрители или критики были своими инвесторами, тогда я понимаю разочарование. А так, это, мне кажется, территория свободного выбора. А что касается приема, очень хотелось... вот мне кажется, в чем проблема постмодернизма, что он, собирая из пазлов нечто целое, все-таки не всегда в это целое превращается, и конструкция становится конструкцией. Очень хотелось сделать так, чтобы из этого получилось самостоятельное какое-то произведение, и в нем была любовь, эмоции, и чтобы это было чем-то свежим. Тем не менее, что это все сделано из вторсырья, грубо говоря.
Все-таки сказка, она не предполагает, что это вторсырье. И в этом смысле вы такую цитату на цитату, и действительно постмодерн уже завернулся в собственный хвост. Вот сказка – это почему? Почему сейчас и сказка? Или это вообще сейчас такая коннотация, связанная еще и с телевизионной символикой, про которую тоже вам все время то ли пеняют, то ли наоборот хвалят? Потому что только что вот мы обсуждали историю вообще этой телевизионной недели, которая вся абсолютно символичная, от убийств, похорон до королевских свадеб и святости.
Вот, да. Сказка как прототип, как первичный миф, на который настраивается все остальное. Делать просто сказку в чистом виде, конечно, сейчас очень сложно и не очень интересно, наверное, для зрителя. А сказка еще интересна тем, что это та форма, в которой скрывались от цензуры, пользуясь эзоповым языком, показывались карманы фигу. А в нашем случае, мне кажется, это скорее юмор, потому что наши эти матчи видны. Вот, поэтому сказка и жанр, который выбран тоже с юмористическим таким прицелом.
А чья была вот находка, чтобы ваш отец читал за кадром текст? Это ваше было предложение или, может быть, он вам посоветовал?
Нет, это предложила моя жена. И замечательно попало. Я потом понял, что никакого другого голоса там быть не может.
Да, и жена, собственно, снималась. И саундтрек, за который, с одной стороны, вас хвалят, с другой стороны, тоже, опять же, ругают, оказался для меня, например, неожиданным украшением всей этой картины, потому что, ну, он какой-то такой свежий при всей, вроде бы, связи, смеси и вот такой гоп-стопнической истории. Павел, а скажите, пожалуйста, вот... «Лазница» снимал «Счастье мое», и вы, конечно, его видели, этот фильм. И это тоже срез социальной жизни, как и ваше кино. Для меня там метафора одна. Дороги нет, одни направления. Да? Дорог нет, одни направления. Вот где-то так на опушке леса все это всегда происходит. Или в каком-нибудь маленьком провинциальном городке на задворках. Но настроение очень разное, потому что «Счастье мое» – это такой холодный диагноз профессионала, и для меня он означает «надежды нет», в смысле в российской жизни. «Гоп-стоп» по-другому. Я бы не сказала,
что... Надежда есть. Но надежда вовсе не в волшебнике, который на вертолете, это как раз тоже ирония и стёб. Надежда в том, что есть любовь, и что люди все равно живут, и даже в этих обстоятельствах, и несмотря на то, что мы живем вот так, вот мне не нравится, что для того, чтобы добиться справедливости, надо писать кому-то или лететь навстречу в Пензу. Но мы в этом живем, и мы любим свою страну, поэтому... Почему бы не посмеяться и не смирившись с тем, что ты не можешь изменить, жить дальше, по-прежнему любить, надеяться и во что-то верить? Ну, мне кажется, можно и нужно, и мне иногда необходим такой заряд позитива, чтобы делать что-то дальше, и руки не опускались.
То есть у вас нет ощущения, что это такая любовь жалостливая? Очень по-русски это как-то. Или, не знаю, может быть, поскольку есть еще и мотивы Шагала в финале фильма, может быть, по-еврейски.
Ну, «Гоп-стоп» – это немножко еврейская песня, если дослушать до финала.
Ну да, 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 про синагогу.
В русской тоске, наверное, есть какой-то голосок скорби еврейского народа, но очень хотелось сделать именно русское кино, и мотив жалости, конечно, там в любви обязательно должен был присутствовать. Из которого потом вырастают жены декабристки.
Давайте дадим возможность вот Федору из Петербурга высказаться. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна, здравствуйте, уважаемый Павел. Ну, хотелось бы, конечно, сказать о сказках. Эта тема сегодня уже поднималась. Действительно, мы видели замечательную церемонию английскую. Она, в общем-то, поразила какой-то естественностью, скромностью. В общем-то, видно, что действительно был праздник всей страны. Видимо, этот институт еще довольно силен в Англии. И вот что у нас происходит. И 1 мая какие-то странные, придуманные «Единой России» праздники, которые, в общем-то, к реальному отстаиванию интересов людей труда, наверное, не имеют уже никакого отношения вместе с лояльными профсоюзами. И то, что у нас будет 9 мая какие-то жуткие милитаристские парады. Вот я бы хотел остановиться на этом. Вот посмотрите, какая была страшная война, в общем-то, и после войны народ жил плохо, не получив свободы, пролив столько крови. Вот мне хотелось бы спросить у вас, уважаемый Павел, вот сколько вот нынешняя власть будет использовать вот эту всю тематику историческую, сколько будет замалчиваться правда, сколько будет вот этот апофеоз нагнетаться. Вообще, ключевой мой вопрос, когда кончится вот эта большая ложь? Когда мы все-таки расстанемся с этим, действительно будем как-то более объективно воспринимать и прошлое, и государственные праздники выстраивать как-то иначе, более демократично, более естественно? Вот хотелось бы у вас спросить. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за вопрос. Я тоже хотел бы знать, когда. Не знаю, хочется верить, что это будет и скоро. Вопрос, который обманывает, и, конечно, к тем, кто обманываться рад. Поэтому в этом смысле без движения навстречу, и об этом фильм, кстати, ничего сделать невозможно. Пока мы в массовом порядке не выскажем свое недовольство тем, что на 9 мая распиливаются колоссальные деньги вместо того, чтобы поддерживать ветеранов медицинской помощью, а не дарить им автомобили, которые им не нужны. Ну, в общем, тут много больных всяких вопросов. Не знаю.
Ну вот Александр напишет, ничего смешного в этом фильме нет, главный рецепт хороший, чтобы не было приморских партизан, Путин должен вовремя спускаться с небес на голубом вертолете, такой небесный капитан и мир будущего.
Мы понимаем, что это невозможно, вот именно в этом и смысл, ну то есть для тех, кто хочет на эту тему подумать, в этом смысл финала. Во-первых, в том, что герои все-таки умерли, они только поженились. И в том, невозможно прилететь в каждый город, где есть проблема. И кроме станиц Кущевска, есть еще много названий. Кроме приморских партизан были еще и другие.
А Роза вас спрашивает. Группа «Война» не на шутку преследуется. Вот даже на 5-летний срок сажают. А вы обласканы властью. Ваш фильм идет в прокате. Вы как сами думаете, почему? Роза чуть ли не пожелала.
Особенной власти я пока не заметил. Да. Вот, ну просто не сижу в СИЗО, к счастью, и иск был отозван по поводу фильма.
Про Россию 8.8, да. Подождите, Павел, да.
Да, по-новому никаких судебных нет. Если это считать лаской, пусть будет такая, но у нас, к счастью, вообще контактов. Наверное, дело в том, что мы все-таки, вот когда война выражалась художественными средствами, по-моему, там же преследование идет за прыжки по автомашинам. Вот, поэтому я внимательно слежу за их судьбой. Мне очень нравится акция на Литейном, но прямое физическое действие чревато, поэтому нужно за свои поступки отвечать. Но, к сожалению, прикрыться здесь акционизмом, наверное, не получится.
Александр из Москвы вас спрашивает. Фильм «Бардин» далеко до таких шедевров, как картина «Луцкая окраина». Опять вот сравнивают с Луцкой. Ну, на самом деле, не самое дурное сравнение, Павел.
Нет, мы это имели в виду «Окраину». Я с большим уважением к этому фильму отношусь.
Вот. Это фильм 98-го года, когда тоже там три мужика едут разбираться с олигархами.
Да, у нас немножко другое кино, но если при просмотре нашего «Окраина» вспоминается, мне кажется, это только хорошо.
И тут некое рассуждение, что можно ждать от народа, если он насмотрелся как главные герои, которых пытаются отнять землю, разбираются сначала с председателем колхоза, потом с бывшими комовцами, они же демократические чиновники, затем со столичной мафией, наконец взрывают в собственном офисе московского олигарха, напоминающего Березовского, и с победой возвращаются на родную землю. За их спиной над Москвой встает зарево, видимо, гражданской войны. Ну, это вот пересказ «Окраины». Но за вашим-то фильмом зарева нет.
Зарева нет, потому что его очень не хочется. Я недоволен порядком вещей, но затевать революцию, чтобы его изменить, мне кажется, это ошибка. Можно снимать про это кино, и я считаю, что «Окраина» по-своему очень правильное кино, ни кадра в нем менять нельзя, цензуре ни в коем случае не подвергать, но у нас такое кино, там такое кино.
Вот еще один вопрос, который пришел к нам на сайт, и он тоже связан с тем, о чем говорят в интернете в связи с вашим фильмом. Нет сомнений, что Павел Бардин, подобно своим персонажам, выступает против системы.
Ну, наверное, можно так сказать, местами выступаю там, где чувствую, что меня что-то сильно раздражает, или меня это лично касается, что, к сожалению, тоже произошло, то есть коснулось. Не то чтобы я антисистемщик, какое-то государство нужно, и я против революции, потому что лучше что-то, чем ничего, но совесть тоже надо иметь. И когда я смотрю телевизор, ощущение, что жить все лучше и лучше. Когда общаюсь с живыми людьми, ощущение, что как раз с 90-х не сильно все поменялось. И это какое-то мифотворчество о том, что у нас сейчас все очень хорошо. В отдельных регионах, и то не в каждом районе.
У вас сейчас есть какие-то новые предложения или, может быть, появились заказы после того, как фильм вышел в прокат? Он, кстати, уже понятно, что-то собрал или после первого воскресенья неясно?
Наверное, что-то собрал. Я узнаю во вторник какие первые цифры. Но я не думаю, что это много. Хотя хотелось бы побольше, потому что мы часть дохода передаем в 4 детских дома. Вот. Поэтому не только хочется кинотеатрам сделать хорошо, но и то есть это полезное дело реально сделать. Предложений пока нет, но, к сожалению, очередь из инвесторов и продюсеров, которые желают дать следующий проект, нет. Бывают предложения, когда мне предлагают что-то снимать, а мои идеи пока не особенно ждут на рынке.
Но ваши идеи сейчас связаны вот с той же темой, ну, я бы так это определила, социального кино, неважно, в каком это будет жанре, или вы думаете о чем-то совершенно иначе, потому что, ну, как-то чувствуете, что нужно про другое?
Не знаю, везде получается, что есть какая-то хотя бы социальная составляющая, наверное, именно потому, что есть противодействие. И пока идеи простой мелодрамы о мужчине и женщине нет. Хотя я с удовольствием, наверное, снял такое кино. Может быть, попозже.
Как вы сейчас смотрите на телевизор? Потому что все-таки вы выходец из этой шинельки. Да-да-да-да. И чего вам все время и вспоминает. Есть то, чего бы вам хотелось сейчас смотреть на экране?
Я периодически с удовольствием смотрю центральное телевидение на НТВ. Ну вот, пожалуй, чтобы я специально включал телевизор, наверное, это... И достаточно часто еще, ну раз в две недели, какой-то бывает семейный вечер. И наоборот, общем, с женой самое ужасное, чтобы посмеяться вдоволь. Это такой прекрасный досуг. Но тут под руку... Любой канал, любая программа. Вот как раз над чем меняться, вот этого в избытке.
Вы сейчас наверняка наблюдаете за тем, что происходит с технологиями. И вот эта вот мода на все, что в интернете, она распространяется и на верхних людей в России не случайно встречаются не только с деятелями культуры, но теперь и с истеблишментом интернет-сообщества. Как вам кажется, вот то, что связано с мультимедиа-сетью, с вот этой, в общем, измененной природой изображения благодаря цифровым технологиям, уже влияет на вас или повлияет? Вы уже зависимы от этой технологии?
В работе, безусловно, стопроцентно. Я не представляю, как обратно вернуться в аналог. Ну, то есть я понимаю, как вернуться в аналоговый процесс, но время удлинится колоссально сразу вот на все процессы. Нет, как раз я понимаю, как кино снимать аналогов, но я понимаю, насколько это более долгий, трудоемкий процесс. И, ну, конечно, коммуникация тоже. Потому что какие-то вещи с помощью Фейсбука можно сейчас делать, которые в доинтернетную эпоху вообще непонятно, как было сделать. Поэтому вот весь этот веб 2.0, мне кажется, он влияет на всех, кто в этом даже не участвует, потому что новости стали даже немного другими. Интернет под немножко телевидение. Мне так хочется надеяться на это, по крайней мере.
Ну, а вот с точки зрения того, что называется, там, я не знаю, дыханием кадра, темпом, глубиной, это вот все-таки пленка или все-таки уже можно говорить о том, что там 3D или цифра заменит ее в результате?
Ну, пленка уйдет, конечно, рано или поздно, потому что показ переходит в цифру. И часть вот той магии, о которой говорят ветераны кино, она уже сейчас теряется. И, в общем, цифра к кино приближается, хотя в кино есть, конечно, кайф кинопленки и в звуке камеры. Мы недавно с одним оператором шутили, что надо встраивать в современные камеры специальный такой звуковой чип, имитирующий звучание пленочной камеры. Есть какая-то мягкость изображения, есть глубина, и главное, есть дисциплина, потому что ее конечное количество, терабайты, цифры, которые можно использовать сколько угодно. Вот, наверное, это уйдет, будет жалко, но будет что-то новое. Это неизбежно. Я думаю, что не уйдет, то не уйдет дыхание, потому что ритм будет убыстряться, монтаж будет более рваным, это голография, но все равно, если за актером интересно наблюдать, склейку делать не захочется. И будет какое-то другое кино, которое будет в другом темпе восприятия существовать.
А вот в гоп-стопе, так же, как и в России 8.8, много ощущений от того, что это не совсем актеры. Ясно, что там есть главные герои, но есть ли там такая вот массовка, как у того же Лазницы в «Счастье моем», где просто есть рынок, улица и так далее?
Вот все актеры с репликами, по-моему, ну, кроме там одного-двух человек, это профессионалы, это достигался такой эффект на грани. То ли жизнь, то ли сказка, то ли пародия, органичное существование. Но мы делали кастинг в двух маленьких городах в Подмосковье, и жители города, они жители города вот того.
Ну да, где они стоят, там и вот это пишут около подъездов.
Это все настоящие жители, просто мы не стараемся выбрать каких-то людей с врожденными дефектами, уродствами. Выбрали каких-то, ну, какие-то обычные лица в меру, ну, в меру просто, вот так, скажем.
А, ну, вот
нормальные, обаятельные люди, которые, кстати, очень дисциплинированно себя вели, очень рады были в съемках участвовать. Это такой отдельный приятный опыт был, начиная с кастинга и заканчивая их радостью по поводу участия в проекте.
Ну, а они как-то вот вас спрашивали, вы, собственно, про что снимаете? Или им было просто любопытно в этом во всем поучаствовать? И они с тоской говорили, ну да, опять про нашу жизнь. Или, наоборот, со смехом, ну, слава богу, опять про нашу жизнь.
И так. По-всякому и прототипы были, которые понимали, что про них кино снимают, и те, которые не понимали, и самые разные, и вот жители из общаги, и мэры, и Робин Гуды. И были даже Робин Гуды, которых спросили, ну не Робин Гуды ли вы? И они поняли, что да, Робин Гуды.
Да, понятно. Но специально потом в эти два городка вы не ездили с картиной, чтобы показать им?
Пока нет. Там есть ДК, где с пленки показывать нельзя.
А это что за городочки-то, кстати?
Это Лосино-Петровский и Старая Купавна. Вот кастинг именно там проходил. Снимали мы еще где-то в пяти небольших городках поблизости. Вот пока не придумали, как это сделать, может быть, придумаем. Вот наш ближайший хороший кинотеатр, он находится в Щелково, по-моему, или в Балашихе.
Павел, вы сейчас вот работаете все равно, потому что, ну, понятно, что все время деньги на фильмы искать довольно непросто. Вы служите в РИА Новости, работаете колумнистом. Как вам, мне всегда любопытно было, как действующий режиссер может оценивать кинопроцесс? С коллегами не ругаетесь, нет?
Я сейчас, во-первых, вынужден покаяться, потому что я три колонки подряд не написал, были съемки одного телевизионного проекта, и я понял, что когда съемки, я не могу, у меня отключается просто часть мозга, которая ответственна за написание колонок. Но когда писал, может быть, и ругался с кем-то, но я об этом не знаю, мне не говорит тот человек, с которым я ругаюсь. А так, ну как-то поругаться я никогда не боялся, если есть по какому поводу. Но стараюсь просто бессмысленно не говорить гадости. Я придумал себе такую штуку, что я пишу больше о социальных каких-то вещах, чем о художественных. Я вообще не пишу, понравилось, не понравилось, хороший монтаж.
Ну да. Вы пишете о контексте, что
В ближайшее время я, наоборот, собираюсь поссориться с коллегами активно, потому что вот я буквально, например, несколько дней, неделю назад выяснил, что, оказывается, мне не принадлежат права на фильм «Россия 8.8».
Да вы что?
Да.
А как это так получилось-то?
Ну так, я подписал, должны права были перейти мне, мы в связи с этим подписали какое-то время договор, как раз ИСТ отменили, мне должны были передать права, потому что было доп. Соглашение соответствующее, мы подписали какой-то временный договор, и потом год я ходил и говорил, ну давайте подпишем теперь настоящее. Мне говорили, да. И выяснилось, что тот и был настоящий. А тот передает всего лишь права на кинотеатральный прокат и на 3 года. Вот, поэтому с коллегами ругаться иногда даже хочется. Еще одну историю узнал, например, про отца. Ну вот это я собираюсь как раз писать в очередной колонке, поэтому вам выбалтываю сейчас.
Давайте, интересно. Просто для нас это будет повод сделать тоже информационные сюжеты.
Потому что у отца, например, такая ситуация. Его прокатал прокатчик, вот этого по поводу взаимоотношений либералов и власти. Главные враги не всегда они сидят в высоких кабинетах. Иногда это те, кто стоят бок о бок с нами, вроде как в одном либеральном строю. Вот отца прокатали и перечислили какие-то...
Вы гадкого утенка имеете в виду?
Да, гадкого утенка. Прокатала компания, переименовалась, деньги не перечисляла, потом перечислила чуть-чуть, и на этом, кажется, собирается остановиться. Вот, при этом все, все всех знают, со всеми здороваются. Вот в чем ужас-то. Поэтому с коллегами ругаться, наверное, надо начинать. Потому что иначе... Я таких примеров... Это я вот лично какие-то наши истории рассказал. А так я таких примеров знаю миллион. И, конечно, в первую очередь касается это даже не режиссеров, сценаристов и продюсеров. А самые незащищенные, это, конечно, там гримеры, костюмеры, помреже. Абсолютно феодальная у нас индустрия.
Так вот, вроде бы все собираются, мы тут недавно наблюдали, как и в Питере собирались большие те, кто имеет доступ к фонду, связанному с кино, и те, кто поменьше, которые вот выделились в Киносоюз. Вас эти все процессы не вдохновляют, да, похоже?
Меня звали на киносоюзовскую историю, я не смог за съемку приехать, мне было интересно посмотреть, что это такое, но дело это или говорильня. Но вообще я не очень верю в это во все, потому что с кем собираться? В том числе и с теми людьми, которые, ну, одни меня кинули, другие меня кинули. И мне теперь с ними вырабатывать общие правила для киноиндустрии, я думаю, все равно они будут играть по своим, пока не дать по рукам.
То есть, Павел, у меня такое ощущение, что после двух картин вы абсолютно созрели для игры в одиночку, вам нужен только инвестор и домашняя фабрика.
Ну, в общем, эти две, как раз я созрел до того, как эти две картины случились. Просто, к сожалению, не получается сделать этот процесс, ну, хотя бы окупаемым, чтобы можно было делать следующие картины. Поэтому не получается заниматься кино как бизнесом, получается как хобби.
Павел Бардин, ну, я желаю все-таки успеха вашему фильму в прокате. Пусть и детские дома получат то, что им полагается, а зритель получит удовольствие от посещения кинотеатра и возможных вам новых работ. Павел Бардин был нашим сегодняшним гостем. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шар. И сразу же после нас. Всего вам доброго. До свидания.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.